Мы сейчас, ближайшее воскресенье, с Рош-Ходеш, новое месяц, Кислев. Известно, что в святости начала месяца положена святость всего месяца. У нас, конечно, это Кислев, это месяц Хануки. Я приводил на одном из прошлогодних уроков, потому что я помню, пишет Абицадо Кокоин, что слово, название месяца Кислев связано с словом Кесель. Кесель – это один из синонимов понятия битахона, верности, когда человек полагается на Всевышнего. Есть на Хануку, когда мы зажигаем свечи, есть такой замечательный мизмор. Все знают его мелодию, но в его тексте надо хорошо разобраться. «Моз цур ишуаси». Я сейчас не буду его объяснять, это мы еще не в Хануке. Надеюсь, сбор помощи на Хануку мы напечатаем. Подробное разъяснение этого мизмора. Чем он кончается? Кончается это хвалебный этот гимн. Мы бросим Всевышнего Хасов Зроя Котшехов, раскрой свою мышцу, свои святости и приблизь освобождение, отомсти за своих рабов, за еврейский народ, отомсти преступному народу, имеется в виду Исав, Киорхо Аша, так как это голод, который долго продолжается, и мы не видим конца. Если говоря, то, что не видим конца, это источник этого, это мечтаем на следующей неделе в яйце Якова Берешева. Известно еще такое видение Якова, а лестница Якова, Сулам Яков. Там сказано в Торе, что ангелы поднимаются и спускаются. По одному из объяснений имеется в виду, что имеется, чтобы поднимаются, буквально возвышаются ангелы-хранители четырех царств, которые порабощают наш народ, и спускаются, эти царства падают. Один последний поднялся, но не спустился. Что очень, скажем так, это очень испугало Якова. И это был намек, это уже сказано здесь, что мы не видим конца царства и дома. И мы кончаем эту песню, которую поем после зажигания свечей, просьбой «Бехэ адмон, отторгни, оттолкни от нас, адмон» – слово «Эдом», красноватого, скажем так, «Бацель цельмон», то есть это имеется в виду «Цель цельмон», «Цельма» – это слово «смерти», и, короче говоря, «Уничтожь его». И просим о Кемлану Рим Шива, чтобы нам вернулись наши истинные пастыри. Я хочу коснуться этой просьбы. Дхе адмон бецель цельмон. Отторгни от нас этого самого вот красного. Я хочу сказать одну вещь. Тут вещь, которую я четко сформулировал себя в этом году, хотя вещь она очень простая, но иногда надо время, требуется время, когда какие-то вещи становятся более ясными. У нас есть большое правило. Маис овы симан лебаним, поступки про отцов – это знак сыновьям. Нам надо учиться поступкам наших праотцов, каждому, насколько он в состоянии понять и подняться. Есть еще одна вещь. Это вещь, которая связана с нашими главами. У нас есть те, кто были отторгнуты из дома праотцов. Начнем это с Лота. Лот, он не буквально, он не является сыном или из праотцов, но он все-таки был племянником Авраама, пошел вместе с ним, и в итоге был отторгнут, но, скажем так, не до конца, потому что все-таки его потомки, это Рута Муавия, она вернулась в наш народ. Он был отторгнут. Потом у нас есть Ишмоэль. И есть у нас сейчас Эсав. То есть, когда мы читаем эти главы, нужно вдуматься, почему и зачем были отторгнуты эти люди. Это были непростые люди. Ни Лот, ни Ишмоэль не были. Когда представляют себя Эсава, какого-нибудь разбойника с большой дороги, ошибаются. То есть это было далеко не только это. Далеко не только это. Но нам надо вникнуть, какие качества этих, с одной стороны, близких, чрезвычайно близких к святости людей были причиной, что они были отторгнуты. И попытаться и нам самим это из себя изжить. Я приведу просто несколько примеров. Примеры очень простые, но они все очень актуальны. Лот. Я специально выбираю простые вещи. Я не ищу сейчас особенных глубин, просто чтобы видели, что тут есть вещи и простые тоже. Лот выбирает для себя экономическое процветание с дома. Для него это важнее, чем преступность этого места. Выбирает экономическое процветание и оставляет Авраама. Чем это кончается, мы знаем. Это экономическое процветание. Подумай про себя. Как часто происходит то же самое с нами. Выбираем место побогаче, место вроде бы как будто бы поспокойнее, и все устроено, и то, и все. И мы не готовы терпеть трудности материальные, чтобы жить цельной духовной жизнью. Мы не готовы, чтобы наши дети... То есть мы хотим для детей, чтобы они были более богатыми, более финансово успешными, но... И мы готовы уступить в плане духовном, но быть вместе, где есть заработок, где есть то. А теперь поймем, по чьим путям мы идем. По путям Лота. Путям Лота. Не дай Бог. И, кстати говоря, и конец его тоже очень актуален. Сколько было евреев, которые из-за имущества не готовы были оставить и Испанию в свое время, потом Германию и тому подобное. И в итоге там погибли, там исчезли, погибли и так далее. Если я правильно помню, была одна история, когда какой-то богатый, праведный еврей в Варшаве в начале Второй мировой войны, его имущество было полностью уничтожено немецкими бомбежками, когда ему стало очень плохо, если правильно помню, сказал ему раб из Бриска, сейчас ты можешь спокойно бежать. Нечего тут Не на чем дрожать. Идемте дальше. Ишмаэль. Есть у нас целое, тоже как Авраам остался с Лотом, Сара, наша великая праматерь Сара, она позаботилась, чтобы Ицхак не рос в соседстве с Ишмаэлем. Что она видела? Что сказано на языке Торы? Ишмоэль мецахек. И слово мецахек – это слово насмешка, слово, это слово, которое намекает на три тяжких преступления. Это Раша объясняет там на месте, хотите, гляньте туда. Намекает на идолопоклонство, намекает на разврат, намекает на убийство. Вот, и видя эту склонность Ишмаэля, Сара отдаляет его от Ицхака. И Сара, потом и Авраам, не было только Сара. Авраам принял то, что рассказал. Я расскажу одну историю из моей жизни. Она очень принципиальна для меня, эта история. Я когда-то был в молодости здесь офицером израильской ВВС. Когда я был на офицерских курсах, это было давно. Это было примерно так. Ну, почти 40 лет тому назад. И в качестве программы курса офицерских нас взяли на крупнейший израильский авиазавод. Показать конвейеры, где достроили, это были такие самолеты, которые назывались «Кфир», если помните такие вещи. Нам показали, продемонстрировали поточную линию, как их там строили, собирали эти самолеты. Там был такой командир этого курса, такой очень такой самодовольный еврей. Судя по всему, он был из традиционной семьи, но выбрал, так сказать, что-то другое для себя. Причем всегда жил передо мной, немножко был, я тогда уже был в черной кипе. Он всегда ощущал необходимость передо мной самоутверждаться. Вот он показал мне с гордостью всю эту поточную линию. Мол, что ты вам скажешь? Я вижу там, где поточную линию, там что-то рабочее место с такой отвратительной порнографией на стене. А я ему говорю, а вот это что такое? Вот это что такое? Я объяснил, что сейчас я имею в виду. Есть у нас проблема. Если мы идем по пути тех, кого наши праотцы отвергли, Ишмаэля, как по-русски, решили наследство из его недостатков. Его отторгнули. Если мы, не дай Бог, идем по их по пути, по тем Ишмаэля, это причина, почему Ишмаэль может, не дай Бог, получить власть над теми, кто идет его путями. Мы сейчас в Эрец-Исраэле находимся в ситуации, когда нам противостоит Ишмаэль. Наша постоянная борьба. Как мы можем сделать, чтобы он, не дай Бог, победил? Если мы пойдем по пути Ишмаэля, по пути, по путям разврата. Известно, что рай мусульман это разврат. Еще известно. Если мы, не дай Бог, даем место у себя разврату. Это причина, не дай Бог, дать силу Ишмаэлю над нами. Поэтому, если мы хотим сделать какие-то свои попытки приблизить освобождение, надо уйти от тех путей, которые были причиной, что Всевышний отторг Ишмаэля. То же самое касается, безусловно, и Эсава. Причем Эсав это еще хуже, чем Ишмаэль в этом отношении. Почему? Почему Эсав хуже, чем Ишмаэль? Объясню вам. Потому что наш народ находится под пятой царства Эсава, а не под пятой царства Ишмаэля. И это не просто вопрос, ну, допустим, когда наш народ был под пятой Римской империи, или когда в Европе им жестоко и беспощадно правили всевозможные их правители, нас преследовали, сжигали Талмуд, нас сжигали на кострах и тому подобное. Но на этом дело не кончилось. Мы в нашей следующей главе читаем, как Яков просит Всевышнего: «Ацелейни мияд ахи мияд Исава», «Спаси меня от моего брата, от Исава». И наши мудрецы говорят, что имеется в виду, есть два Исава. Есть, которые приходят с мечом, есть, которые приходят, как любящий брат. Любящий брат хочет о нас позаботиться. Яков просил, чтобы нас Всевышний спас и от одного, и от другого правления Исава. Кроме подавления физического, есть также влияние духовное. Могу привести просто маленький пример современной жизни. Одним из проблем на Святой Земле является попытка абсолютных профанаторов, есть такое русское слово, Торы, реформистов, получить какую-то силу и так далее. Из чего они черпали свою силу? Из Конгресса американского в Вашингтоне. Все демократические правительства американские поддерживали реформистов. То есть Эсав, как брат, любящий брат, он, это его страшная сила сегодня. Если мы немножко вдумаемся в эти вещи, наши отношения с Эсавом, то последние 200 с чем-то лет Эсав нас поразил именно как брат. Так называемая просвещенная Германия соблазнила с нас немецкой философией, немецкой культурой, немецкой наукой и поразила наш народ, нашу общину в Германии духовно гораздо тяжелее и больше, чем нацисты это сделали физически. История еврейской общины Франкфурта. Франкфурт было великое место Торы. Там родился Хатам Сойфер, там были величайшие раввины, как автор книги Афлоя, Пне Ишуа и другие. Я был на кладбище в еврейском Франкфурте, я видел, кто там похоронен. Перед приходом в Франкфурт Рабшим Шафоля Хирша там был период, когда не было кошерного миньяна. Это была огромная еврейская община. Не было кошерного миньяна. Это было проявление брата Эсава. Эта сила брата Эсава, она продолжается. То есть этот удар, который мы получили тогда от Исава, он продолжается дальше, в Америке, в особенности в Америке. Это место страшнейшей ассимиляции, кто является источником ассимиляции, реформисты, консерваторы. Как это, знаете, я был в Америке первый раз, это было примерно 42 года тому назад. Там жила моя мама с моей бабушкой, муж моей мамы. Они мне объяснили, что такое реформистская синагога. Они не были людьми ортодоксальными. Сегодня женятся в синагоге, завтра у священника. Это примерно характер. Сказал, мама, это массовики-затейники. Имею в виду реформистских раввинов, нельзя сказать, рабаи, так называется их. Это все продолжение брата Исава. Брат Исав, он уничтожает наши народы сегодня. Я сейчас говорю, просто есть страшнейшая цифра смешанных браков. Кривичка буквально уходит на нет в многих местах. Это брат Исав. Поэтому, когда мы читаем наши главы, которые мы сейчас начинаем на этой неделе, нам надо увидеть, понять черты, характер нашего брата Исава, чтобы эти черты и качества изжить из себя. Если мы из них из себя не изживаем, то мы даем ему власть. А особенно, то, что я же повторяю еще раз, так мы находимся в период, когда в царство Исава, то естественно у него есть власть, естественно у него есть влияние. Поэтому изжить из себя влияние Исава – это особенно тяжело. Как известно, одним из проявлений Исава является его внук Амалек. Амалек. Что? Внук Амалек. В отношении Амалека у нас есть вроде бы два разных места, которые одно другому не соответствуют в Торе. Сказано, что Всевышний обещает стереть след Амалека в мире. А в другом месте сказано, что нам заповедано на стереть следы его в мире. Я это понимаю очень просто. Когда мы делаем то, что нам полагается, мы изживаем следы Амалека в этом мире, то Всевышний кончает эту работу. Кончает эту работу. И по большому счету это четко параллельно, это уже сказано по поводу нашего дурного начала и сил зла в целом, что от нас требуется, что мы сделали то, что мы можем, а Всевышний кончит эту работу. Касается дурного начала нас самих, как это пишет Рамхаль, Исрат Ишарим, это касается сил зла в целом в мире. От нас требуется изжить это из себя максимум, что мы можем, а Всевышний уже, когда мы делаем максимум, то, что мы можем, помогает нам и кончает. То же самое мы просим в Хануку. Просим в Хануку. Дхэ Эдмон, оттолкни красного. Исава, красного Исава. Это очень хорошая просьба. Просто один вопрос принципиальный. А мы его отталкиваем от себя? Или мы с ним обнимаемся, целуемся. Мы прекрасно чувствуем себя прекрасно. Вместе с Исавом. Знаете, я не могу в целом сегодня раскрыть. Просто я предлагаю вам немножко вдуматься в то, что сказано в Торе, в наших комментаторах о Исаве. И немножко подумайте, как это касается нас сегодня. Я вам приведу просто два примера. Из то, что мы будем читать в шаббат, недельная глава. Толдейс. Говорится о том, что Эйсав был Ишцайд, буквально был охотник. Раш объясняется, что что-то имеет в виду что-то другое. То есть более глубокий, чем просто охотник. Он как бы, то есть если что-то подобное сказано, о нем вроде уже сказано. Сказано об Эйсаве, что он буквально был ловцом, он ловил своего папу Ицхака. Он представлял себя перед ним как большой праведник, который интересуется, как надо делать десятину от соли и щетких для вещей. Он показывал свою праведность, а внутри он был испорчен. Что же такое? Называется по-русски двумя словами – лицемерие и показуха. Есть понятие такое в Торе – кат ханефи. Ханефи – это буквально лицемер, подлиза. Есть такое понятие, как человек, который энто хок и буро. Его внутреннее содержание отличается от того, как он себя представляет. Вот это Эйсав. И от нас требуется, чтобы мы убежали от этого, вырвались из этого. Чтобы мы действительно, даже если мы, знаете, мы часто делаем многие внешние поступки, которые еще, они правильные, хорошие, но они еще нами не восприняты по-настоящему цельно внутри. Я не говорю, что мы не должны это делать. Да, должны это делать. Более того, большое правило, которое сформулировал автор книги Хинух, что наше внутреннее содержание идет с нашими поступками. Но есть только одна разница. Когда человек делает что-то хорошее, даже если у него очень не хватает внутреннего ощущения этого, он хочет, чтобы у него было. Он очень хочет, чтобы этот внешний поступок, он изменил его внутри. Это прекрасно. Это путь Тора, это не путь Исав. А когда человек делает что-то хорошее, не потому что он хочет хорошего, нет, он хочет что-то другое, хочет почета для себя. Он хочет продемонстрировать свою важность. Он хочет человека другого обмануть, делать вид, что он праведник. Такие внешние поступки они не всегда приводят к внутреннему изменению. То есть, тоже, когда человек делает что-то для почета, он, да, имеет в виду, что это мицва, это еще полбеды, это еще допустимо, даже не обязательно. Но когда человек делает вещи, чтобы просто не имея в виду мицву, а только показуху, это пути Исава, пути Исава. Идемте дальше. Есть наш человек, который Толдейс. Две темы. Одна тема, как Эйсав продает свое первородство. А вторая, как Яков по настоянию своей мамы Ривки, праведницы Ривки, которая была матерью и его Эйсава, она сообщает Якову, что он велено свыше, чтобы он получил брахот Ицхака, а не Эйсав. И вроде бы мы видим сейчас Якова, который идет путями Эйсава, облачается в одежду Эйсава, не только буквально, что надевает эти шкурки. Он даже идет путем, буквально он ломит своего отца этим маскарадом, это тема Эйсава. Только одна принципиальная разница. А Яков это делает, чтобы исполнить волю Всевышнего, это открылось его мамой и пророчицей. А Исав делает что-то другое. Есть тут очень тонкая граница, которая не всегда легко понять. Это очень тяжелые у нас испытания. Знаете, когда есть черно-белое, то все ясно. А есть иногда ситуация, когда есть очень тонкое различие, которое находится действительно буквально только в глубине сердец, куда человек настроен. Он настроен исполнить волю Творца или что-то другое. Есть в конце Хумаш Брейшис, очень такое там замечательное место, когда Яков благословляет сыновей перед смертью. Когда доходит очередь Шимона и Леви, они не благословляются. Там сказана такая вещь. Шимон в Леви Ахим клей хамас мехоросейхем. Я объясню эти слова по одному из комментариев Раши. Раши объясняет это так. Что такое клей хамас? Буквально это орудие грабежа или орудие ограбленное. Мехоросейхем — это буквально их оружие. Раши объясняет, что здесь имеется в виду, что та сила меча, которая проявилась у Шимона и Леви, когда они поразили Шхем, это орудие их, оно украдено. Украдено у кого? Украдено у Исава. Украдено у Исава. Так пишет Раши. То есть, что здесь Раши имеет в виду? Что это не подобает сынам Якова такой вещь. Я хочу коснуться одной вещи. Вещь эта очень принципиальная. В нашей недельной главе мы читаем, что Яков предстает перед Ицхаком, одетый в шкуры Исава. Его Ицхак его щупает и говорит, а коль Яков, голос Якова, ведай имя да Исав. А руки Исав. Все в шкурках, он был весь волосат. Есть известные слова наших мудрецов, Масорет Гитин и Мидраш Эйхо, что когда голос Якова на высоте, голос Торы, голос молитвы, это руки Исава над нами не властвуют. Однако есть еще и другое объяснение этого места. Есть ситуация, когда на самом деле голос Якова и руки Исава – это один и тот же человек. Руки Исава тогда были у Якова. То есть ситуация, когда Всевышний дал нам руки Исава. Дал нам руки Исава. Это очень большая тема. Это касается двух вещей. Я писал в Пинкус, что когда Яков получил благословение от Ицхака, благословение связанное с миром, с этим миром, с богатством этого мира. В чем был смысл их? Что, в принципе, замысл Ицхака был, чтобы мир был отдан Исаву, и он кормил Якова, который будет сидеть, заниматься Торой. И так как Исав был к этому непригоден, то Всевышний, то Яков по настоянию матери получил это благословение, которое изначально предназначалось для Исава, это благословение мира этого, чтобы он получил руки Исава. Чтобы он мог себя прокормить, буквально. Он пишет об этом, по-моему, Рапингус пишет об этом, что после того, как получил Яков эти благословления, его жизнь категорически изменилась. До этого он был человек, который сидит в шатрах учения, то, видимо, 20 лет поселке Скотлован, ради жен, ради имущества, все прочее. Это как бы не тот Яков, которого мы знакомы. Не тот Яков. То же самое касается и силы, и оружия. Да, в нашем народе были великие воины. Великие воины. Жутко одно просто «но». Есть у Масехет Шаббат такая интересная дискуссия. Называется тема, что в Шаббат нельзя выносить вместо, где нет хорошего ирува, предметы, но можно выходить одетым или выходить с украшениями. Есть такая тема, там является ли оружие украшением, которое можно выйти за пределы ирува. Ну, скажем так, молодые люди любят бровариться оружием. У них это считается как украшение. И вот вывод, это дискуссия в Мишне, Масехет Шаббат, но выводы ее, которые касаются принятой Аллахи, что для нас оружие – это не украшение, а то, что называется гнай, как говорит русский гнай, то, что нас не украшает, а наоборот. Эти вещи просто поймем. Очень принципиально. Есть многие вещи, которые нам необходимо делать. Вопрос, мы рады этому? Мы рады этому? Или мы делаем то, что называется, против своей воли? Нет выхода, приходится. Да. Давиду, царь Давид был великим воином. Был великим воином царь Давид. Поэтому что он говорит про себя? Ахат шалтым это шема тава кэш. Единственное, что просил Всевышнего, это глава 27. Быть в доме учения постоянно. Все его величие, как воина, как полководца, как царя, не это он хочет, не это ему нужно. Он просит Всевышнего одного, быть в доме учения. Быть в доме учения. То есть... Мы находимся, мы получили от Всевышнего руки Исава тоже. Но они должны быть для нас, как те самые шкуры, которые нас одеты, а не то, что стало частью нас самих. Яков был одет в шкуру Исава, это не было частью его самого. Когда сказано в Торе, что «Клей хамас мротэгэм», что для Шимона и Леви оружие украдено это Исава. Я думаю, что можно также объяснить это так. Да, вы пользуетесь силами Исава, но просто помните, что это не ваше. Это дела Исава. Да, мы иногда должны этим пользоваться, руками Исава. Но это не наш народ. Это не наш народ. Вернемся, наши упомянули, что началась наша тема в нашей главе о том, как Исав продает первородство Якову. Он не просто продает. Сказано в Торе, что он презрел первородство. Расскажу просто одну историю. История это известна, история очень красивая. Она правда или нет, я не знаю, но как притча, она точно очень хороша. Ну, какой-то еврей, который так мягко говоря, недалекий. И в какой-то момент, то ли был пьян, то ли что. Он решил продать по дешевке свой удел в мире грядущем. Там был другой еврей, которому Рэбби сказал, что у тебя будет какая-то сделка первая, ты приобрети. Вот он видит, человек продает удел в мире грядущем, причем за рубль. на рубль. А он бедный, несчастный, но Ребе сказал ему, что первую сделку купи, купи. Он покупает за этот рубль долю этого вот проходимца в мире грядущем. Просит подписать его контракт, чтобы было чин-чином, просто на словах. Ну, что происходит дальше? Приходит домой продавец и смеется, рассказывает, как он заработал еще один рубль. И жена говорит, ах так, ты остался без дела в мире грядущем, я с таким человеком жить не готов. Или ты покупаешь его обратно, или мы разводимся. Он в ужасе. Он приходит обратно к этому вот бедняку, который купил за рубль его миру грядущим, просит продать. Он просит 10 тысяч рублей. Как же, я продал тебе за рубль. Короче говоря, они пришли к Ребе, объясняет ему, что когда ты его не ценил, так оно и стоило. Сейчас ты его ценишь, так оно стоит гораздо больше. Знаете, есть у нас проблема. Мы часто наш удел в мире грядущем обмениваем на чечевичную похлебку. То есть мы готовы отказаться от заповедей, отказаться от Торы, а ради каких-то несчастных денег, несчастных чего-то подобного. И давайте посмотрим в зеркало. Знаете, эта притча, чем она хороша? Она показывает более явно то, что, по большому счету, можем увидеть в собственном зеркале. Что мы готовы продать наши драгоценности за копейки. И опять же, сказано в Торе, что Эсав произвел первородство не тогда, когда он был голодный и умирал от голода, а потом, после этого. После этого. Когда человек вынужден ради спасения жизни казаться заповедей по закону, это то, что он должен сделать. Когда у него нет никакого выхода, он должен тяжко работать, чтобы не умереть от голода. Поэтому он во дворе не учится. Так же рубится к земле в России. Не в этом проблема. Проблема в другом, когда уже это не эта ситуация. Но он готов отказаться от какой-то Торы, от каких-то заповедей ради возможности поехать 2 раза в год за границу. Это та чечевичная похлебка, которую он подает свое достоинство как святого народа, святого народа Торы. Это раз не касается, еще как касается. И это то, что мы должны учиться в наших главах, не идти путями Эсава. Шабас.